Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин. Я задаю вопросы ему, Дмитрию Кузнецу, военному эксперту нашего издания. Привет.
Привет.
Наш с тобой план – удары по тылам, по российским городам, в первую очередь фронт Константиновка и Лиман, мобилизация уже осенью, знак вопроса, и в конце ответы на вопросы зрителей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, напишите, смотрели ли на этой неделе ролик с Русланом Левиевым про удары по российским городам. Он вышел, да, в начале недели. Ты, кстати, как, смотрел, ревнуешь?
Нет, не посмотрел и не ревную. Я видел вопрос, ревную ли я, нет, не ревную. Больше экспертов. Хороших и разных.
Хорошо, значит, еще Кофмана напишем. Что ты думаешь про интенсивные и частотные удары? Мы на прошлой неделе про это говорили. По российским городам, по глубокому тылу, по нефтепереработке, по хранению нефти, по портам, понятно, но в первую очередь по НПЗ, да, по переработке, а также, что это случается все-таки в далеком тылу, и мирные граждане Российской Федерации видят. Я все-таки уточню вопрос. Вот эта интенсивность и частотность, надолго ли она, по-твоему, этот конвейер Украины запущен, или это накопленные запасы?
Нет, ну, конечно, это прежде всего объемы производства, которые увеличились, и мы видим, это в, что это выливается в объемы запусков. И можно ожидать, что это продолжится, что интенсивность будет сохраняться. На рост интенсивности будет влиять реакция России. Российское командование, российская власть, как часто это бывает, реагирует на это постфактум. То есть не то, чтобы кто-то готовился к этому, хотя было очевидно, что уже в середине 25-го года было очевидно, что интенсивность растет и будет расти дальше. Можно предсказать на будущее, что да, и в будущем, по крайней мере, эта интенсивность не упадет. Реакцию следует ожидать. Усиление российского ПВО, специального антидронового и так далее. Следует ожидать, что все-таки доработают какую-то систему борьбы с этими дронами. И это сделает для Украины эту кампанию дороже, но прекратить ее вряд ли будет возможно. Ну и кроме того, российскому командованию и российским чиновникам следует начать подготовку к борьбе с крылатыми ракетами, с намного более существенным забрасываемым весом, то есть с более мощной боеголовкой, что приведет к расширению целей. Если сейчас для дронов доступны только цели на открытых площадках, что называется, ну, то есть те же самые нефтеперерабатывающие заводы, идеальная цель для этих дронов. Следует ожидать, что с массовым появлением крылатых ракет с боеголовкой в десятки и в сотни килограмм забрасываемого веса, следует ожидать расширения целей, в том числе там военные заводы, инфраструктура и прочее. Не видно, чтобы российское командование такую подготовку вело к такой опасности.
Ты знаешь, в конце наших с тобой выпусков обычно есть ответы на вопросы зрителей и слушателей, которые можно оставлять под специально закрепленным комментарием, так, чтобы мы отобрали несколько, и через неделю Дмитрий на них ответил. Но в этот раз хочется не в конце, во всяком случае, пару из этих вопросов тебе задать, потому что очень уж они хорошие. Вообще много хороших вопросов, много в целом вопросов, под 70 на момент записи было. Уважаемый Дмитрий, как бы вы оценили перспективы русско-украинской войны и ее возможного окончании, если предположить, что в течение года-двух Украина достигнет ракетно-дронового паритета с Россией, после чего все то, что мы наблюдаем 4,5 года на территории Украины, старится и возвратится к стране-агрессору. Недельные зимние блокауты Москвы, городов-миллионников, ведь морозы в России более суровые, чем в Украине, тотальное отсутствие бензина, складывающиеся подъезды домов с десятками погибших, горящие военные заводы до Урала и вместе с ними здания на Лубянке и Фрунзенской набережной. Не может ли такое развитие событий и стать принуждением России к миру, спрашивает тебя Михаил из Москвы.
Давайте я все это описание оставлю в стороне. По-всякому может быть, всякое это может, по-всякому это может выглядеть. Что касается принуждения. Есть, как я уже несколько раз рассказывал, есть теоретические разработки на этот счет. Можно ли с помощью воздушной кампании принудить кого бы то ни было к миру, но особенно когда противник может отвечать, может предпринимать какие-то контрмеры. Общий ответ скорее нет. Скорее это приводит к увеличению эскалации, если противник может отвечать. Если противник может терпеть и отвечать еще лучше. Да, возможно, это серьезно изменит войну и восприятие войны в российском обществе. Приведет ли это к остановке войны на условиях, которые выгодны для Украины, это крайне сомнительно. И мало кому, за редкими исключениями, которые подтверждают правила, это удавалось сделать. Вот в сочетании с успехами на поле боя это вполне может быть дополнительным аргументом, который заставит пойти на компромисс. Если, допустим, Путин поймет, что на поле боя ничего хорошего российская армия получить не может в обозримом будущем, но при этом будет нарастать ущерб от украинских ударов по тылам, и возникнут в обществе вопросы, зачем все это надо, если нет успехов на поле боя, если нет какой-то внятной теории победы, которую вот можно получить в обозримом будущем. В этом случае такие удары могут дополнительно воздействовать на Кремль для того, чтобы он пошел на компромиссы, которые выгодны Украине. Короткий ответ вот такой. Возможно
тебя
ли в...
Михаил не про это спрашивает. Он спрашивает тебя все-таки про картину, которую ты отодвинул в сторону. И я решил перевернуть наш обычный порядок и вопрос прочитать вопрос Михаила, потому что ты упомянул про то, что российская сторона, российское командование должны готовиться к тому, что у Украины появятся крылатые ракеты в значительном количестве. Как это может выглядеть все-таки? Можешь попробовать представить? В конце концов, подкаст можно немножко и поспекулировать.
Ну что ж, практически все описанное Михаилом, возможно, в случае появления Украины достаточного количества крылатых ракет. Речь идет про десяток в день, которые можно использовать. Выбор целей большой. В отличие от Украины, значительная часть целей не скрыта и не защищена. В том числе целями могут быть предприятия электроэнергетики и предприятия, которые вырабатывают тепло, если говорить про зиму, про отопление. В дронами такие предприятия вывести из строя надолго невозможно. Для этого требуются средства поражения с большой боеголовкой. Если они появятся в достаточном количестве, да, вполне вероятно, что российская компания, которая также неизбежна зимним ударом по электроэнергетике Украины, вызовет параллельную ответную реакцию. Удары по российской электроэнергетике. Это вполне вероятно, что это произойдет уже этой зимой.
До той поры основные цели — это НПЗ и другая инфраструктура, связанная с нефтью, предприятия ВПК, Крым по отдельной статье, и, ну, наверное, Москва. Если есть какая-то условно-военная или безусловно-военная цель в Москве, то туда с большей охотой будет украинское командование и командование вот этих беспилотных систем отправлять беспилотники, ну, потому что политический эффект.
Давай еще все-таки договорим про ракеты. Что касается украинских планов и возможного появления Украины действительно массовых средств поражения с большой боеголовкой, то речь все-таки идет про ракеты с дальностью в несколько сотен километров. Сейчас мы видим, как используются запасы ракет Storm Shadow, они же Scalp, которых у Украины немного, и у стран, которые, то есть у Франции и Великобритании, которые эти ракеты передают, этих ракет тоже немного. И вряд ли можно назвать это массовым средством поражения. Но вполне вероятно, что, во-первых, появятся американские дешевые аналоги, которые обещаны как раз к этой осени, ракеты ИРАМ. Это специально созданные для Украины дешевый вариант, нечто среднее между крылатой ракетой и вот как раз планирующей бомбой с боеголовкой в пару сотен килограмм. Точнее сказать, пока их не применят, затруднительно, вот, но тем не менее такое средство поражение Украине обещано, тоже ракеты авиационного базирования. Там есть свои ограничения, связанные с тем, что у Украины не так много носителей для этого типа вооружений. Запустить там их сотнями невозможно, но сотнями за один залп. Вот. Но, тем не менее, такое средство поражения появится. Насчет собственных разработок мы все видим, что для поражения завода в Воронеже используются не украинские средства поражения, а по-прежнему западные и дефицитные. Украинская программа даже при помощи Запада до логического завершения не доведена. Тем более мы пока ничего не знаем про программы создания баллистических ракет украинских. Но, тем не менее, их появление уже этой осенью, зимой вполне вероятно. Но все-таки наибольшую угрозу все эти ракеты, если не считать существующих только в заявлениях Зеленского пока ракет большой дальности, там средней дальности, дальностью в несколько тысяч километров, пока наибольшую угрозу эти ракеты представляют приграничным регионам, ну или там регионам, которые находятся в 200-300 километрах от границы. Что касается дронов, вот Украина, получив, на самом деле, ты называешь это паритетом, ну, по крайней мере, возможности, сравнимые с российскими, что касается запуска дальнобойных дронов, пытается найти способ их применения, наиболее болезненные для России. То же самое касается и дронов, которые могут бить по мобильным целям, то есть по автомобилям, по грузовикам, каким-то импровизированным складом и так далее в среднем тылу. Несколько раз мы с тобой обсуждали, меня назвали агентом Кремля после этого, когда я сказал, что мне кажется, что применение основной части этих дронов для блокады Крыма — это не самый лучший способ. То есть он наглядный, с одной стороны, а с другой стороны, мало связан с ситуацией на фронте, где по-прежнему для ВСУ все складывается не самым лучшим образом, хотя, конечно, надо отметить снижение темпов российского наступления даже по сравнению с прошлым годом, но, тем не менее, это наступление продолжается, особенно на направлении Краматорской агломерации, на нескольких направлениях, которые вокруг Краматорской агломерации, где российское наступление, очевидно, имеет целью захват оставшейся под контролем ВСУ части Донецкой области. И кажется, что можно было бы использовать эти многочисленные дроны с элементами машинного зрения, которые действительно в состоянии массово поражать транспортные средства, для радикального ухудшения логистики российских группировок, которые на Краматорск и Славянск наступают. Пока мы видим, что распределение этих средств, оно в основном в пользу блокады Крыма, что, опять же, выглядит, особенно в СМИ, ну, в общем, для жителей Крыма, вероятно, выглядит весьма выпукло и показательно. Вот. Но, как я уже сказал, если есть средства, которые могут влиять на то, что происходит на фронте, а используется оно немножко не так, то мне это кажется немножко странным. Вот так.
Про это тоже есть вопрос, про трассу, которая по оккупированным территориям идет, про Новороссию. В Z-каналах пишут, что на трассе, по которой снабжается Крым, установили глушилки Starlink, и интенсивность прилетов дронов резко снизилась. Существуют ли подобные глушилки на самом деле? Сергей из Загорска. На самом деле мы про это говорили, вроде как, да, существуют комплексы. Но я бы переформулировал или дополнил Сергеем про то, что происходит на этой трассе, есть ли там динамика. Судя по видео, а их больше, они лучше сейчас расходятся, хотя не недавно стали появляться. Там все довольно печально. Видны ли, заметны ли по открытым источникам меры противодействия?
Давай сначала быстро скажем про комплексы глушения Starlink. Это сложная задача. Там направленная связь, в отличие от сигнала спутниковой навигации, который можно массированно глушить или подменять. Вот. Здесь требуется более технически продвинутые средства. Есть какие-то отдельные фотографии комплекса по глушению Starlink, который выглядит как маленький завод, является ли эта фотография действительно фотографией комплекса поглушения спутниковой связи, точно неизвестно. Как только появятся какие-то реальные данные, предлагаю это отдельно еще раз обсудить. До сих пор с оглушением спутниковой связи у российской армии были проблемы. Собственно говоря, отчасти потому, что когда Маск все это дело затевал, он обсуждал это дело в том числе с военными, и параллельно развивалась военная программа, то есть спутниковая связь для американской армии. Поэтому в основе Старлинка лежат в том числе и военное техническое задание. Хочу напомнить просто, что все эти дроны средней дальности, которые как раз наносят удары по трассе Новороссия, так называемой, большинство из них терминалом Starlink не оборудуется. Вот. То есть в значительной степени это межсети, то есть дрон выводится в нужный район на достаточно большой высоте для того, чтобы сохранять связь с оператором и с воздушным ретранслятором, который где-то там летает. После чего на конечном этапе дроном управляет компьютер с машинным зрением. Не всегда удачно. Есть достаточно большое количество видео, когда компьютер совершает промахи. Есть дроны, которые, возможно, участвуют в этих межсетях, и в них есть терминал Starlink для управления этим дроном, для управления соседними дронами, которые вместе входят в межсеть. Вот. Но, тем не менее, это не главный, не основной способ связи и управления этими дронами. Вот. А ответ российской армии пока заключается в том, что прямо как на море во Второй мировой войне создавались конвои под охраной в военных кораблей, то есть конвои из транспорта. Также на трассе Новороссия можно увидеть конвои из нескольких бензовозов или других грузовиков. В голове и в хвосте эта колонна идут автомобили мобильных огневых групп, оборудованные радарами для выявления этих самых дронов и для нацеливания на них, оборудованные пулеметами, иногда переносными зенитными ракетными комплексами. Ну и там есть какое-то количество видео, где этим мобильным огневым группам удается эти дроны сбивать. Вот, пока ответ такой. При этом можно аккуратно предположить, что центр тяжести всей этой воздушной кампании перенесен с восточной части дороги, то есть там, где российские грузовики въезжают со стороны Ростовской области на оккупированные территории, перенесен в западную часть, к крымским перешейкам. Да, там ВСУ осуществляют регулярные удары, в том числе по мостам на крымских перешейках. Причем удары наносятся не только дронами средней дальности, но и более продвинутыми, то есть какими-то дальнобойными дронами, которые несут больше, опять же, боеголовку, чем дроны средней дальности. И все это посвящено, очевидно, попытке блокады Крыма, а не перекрытию всей трассы Новороссия, которую довольно сложно перекрыть просто из-за ее протяженности. Там 200 плюс километров по прямой. И это, в принципе, снижает эффективность воздействия на российский военный тыл, поскольку с трассы Новороссия снабжается не только Крым, но и российские войска в Запорожской и Херсонской областях. При этом, да, блокада Крыма сохраняется. Отдельно, конечно, стоит упомянуть попытку российских властей снабжать Крым по морю. Действительно, в Керчь подогнали несколько небольших танкеров с топливом, пытались его разгрузить, заполнили хранилище, которое находится в порту Керчи. По этим хранилищам был нанесен удар, а также, как сообщается, был нанесен удар, собственно, по этим танкерам, также по паромам, которые также, вероятно, везли топливо. Вот. Поэтому попытки России прорвать эту блокаду разными способами, начиная от этих самых конвоев, бензовозов и заканчивая заканчивая танкерами, которые пытаются разгрузить топливо в Крыму. Они осуществляются, ну и точно так же, естественно, Украина такие попытки предвидела и пытается их пресечь. Вот такая ситуация.
Давай разделаемся с последним вопросом, тем более, что все они в строку, и поэтому изменим, повторю, обычную нашу структуру, что вопросы зрителей в конце... Да, кстати, оставляйте их под специально закрепленным комментарием уже на следующий раз, понятно. Если учесть радиус работы ПВО в 50 километров, а также наличие мобильных групп, то неужели дроны пролетают более 500 километров? Я думаю, их запускают вдали от фронта и границы. То значит, что все 700. И эти дроны в данной ситуации 1000 штук, никто не слышал, не видел и не позвонил в полицию, как вариант. Другими словами, как дроны достигают незамеченными таких больших расстояний? Может, их накапливают на территории России, а потом удаленно отправляют в один момент на перегрузку ПВО? Если радары не видят на низких высотах, то почему не сделают радары с низкими высотами? Я реально не понимаю, как за такое расстояние никто не видел рой дронов, спрашивает тебя Роман из Праги.
Вопрос исходит из неверной предпосылки, что радиус действия ПВО, не знаю, что это означает, радиус поражения, радиус обнаружения воздушной цели составляет 50 километров. Вот для низколетящих целей он не составляет 50 километров. Речь идет про считанные километры. Это можно взять калькулятор радиогоризонта и просто посмотреть, не заморачиваясь всякими сложными вещами, типа отражающей способностью этих дронов, просто взять, посмотреть, где будет радиогоризонт для цели в 200 метров в средней полосе в России. С типичным рельефом для средней полосы. Это будут считанные километры, реально. Вот так, собственно, все это дело и работает. Дроны обнаруживаются. Мы это все можем увидеть в ежедневных сообщениях, которые нескончаемым потоком идут на мониторинговых телеграм-каналах, которые ведут люди, имеющие связь с российскими группами ПВО в приграничных областях, и не только. Они получают информацию, публикуют ее. Все это выглядит как дроновая опасность для Липецкой области. Потом ты видишь, что Липецкая область дроны пролетели, вот там, соответственно, следующая, как они, Тамбовская область или Рязанская, сообщается тоже о там, дроновой опасности. То есть дроны обнаруживаются. Для того, чтобы их сбить, этого недостаточно. То есть нужно иметь средства обнаружения, которые эти дроны ведут на всей траектории. Нужна какая-то система интеграции разных средств обнаружения и поражения. Нужны программы или люди, которые могут предсказать последующую траекторию этих дронов, при том, что противник, естественно, рассчитывают эту траекторию так, чтобы облететь известные районы ПВО. Потом нужно распределить в случае, если эти дроны обнаружены уже где-то в глубине России и более-менее понятна их траектория, нужно распределить между средствами поражения. Выявленные цели. Опять же, нужно постоянно эти цели вести. Дроны летят низко, обнаружить их сложно. То есть это первая и самая важная сложность, которую эти дроны представляют для любой системы ПВО. И вторая сложность заключается в том, что нужно распределить средства поражения этих дронов таким образом, чтобы при любой их траектории было достаточное количество сил и средств для того, чтобы эти дроны можно было поразить. Учитывая размеры территории российской, это сделать крайне сложно. Размеры территории, количество целей, которые могут быть этими дронами атакованы. Поэтому до сих пор, вместо того, чтобы попытаться создать интегрированную систему борьбы с дронами, это все дорого, сложно и так далее, требует больших организационных усилий, российские власти, российское командование в основном занимается созданием объектов ПВО. Опять же, пока не все цели на территории России могут быть поражены дронами из-за слабости их боеголовки. Это все еще возможно, то есть можно поставить большое количество средств ПВО и мобильных огневых групп вокруг нефтеперерабатывающего завода и надеяться, что удастся отбиться. Вот. Но, как мы видим, из-за того, что Украина в состоянии использовать для одного удара уже немалые десятки дронов, около сотни и более, отбиться тоже не удается.
Так вот у нас получилось, что начали с конца. Но про фронт, про то, что происходит там, тоже нужно поговорить. Тем более, что там есть некоторые перемены. Константиновка, в первую очередь. Что там происходит?
Ну, российское наступление, которое, как положено, началось в начале весны и шло медленнее, чем в предыдущие годы, и не сопровождалось прорывом первоначальным на каком-то участке, который потом российские войска могли бы эксплуатировать. Тем не менее, оно за месяц привело к первым ощутимым результатам. Выяснилось, что в этом сезоне российское командование полагается на передвижение по населенным пунктам. Всегда есть, понятное дело, выбор. Можно пытаться по... Опять же, если говорить про летнюю кампанию, пытаться наступать вдоль и через лесополосы, которые летом представляют собой какое-никакое укрытие от дронов. Сейчас видно, что есть большие сложности в наступлении, в том числе через лесополосы. Видимо, количество дронов над полем боя таково, что невозможно укрыться, даже когда есть какая-то растительность. Вот. Но, тем не менее, остается возможность наступать через населенные пункты. Понятно, что когда есть дома, жилые, промышленные предприятия, подвалы, руины и так далее, они представляют себе какое-никакое укрытие для штурмовиков. И вот в мае было накопление российских войск на юге Константиновки, где позиции были заняты еще ранее. То есть штурм Константиновки идет более полугода. Вот первый его этап был так же, как это было с Покровском и с некоторыми другими крупными населенными пунктами. Было накопление российских штурмовиков в исходном районе. Были попытки продвинуться на флангах, то есть по окраинам Константиновки. И в последние, может быть, 10 дней, 2 недели российские штурмовики распространились по всему городу, точно так же, как это было с Покровском. И в том числе вышли на его северную окраину, где находятся две дороги, которые соединяют Константиновку с другими частями Краматорской агломерации. Вот, напомню, что Константиновка – это фактически самый южный город этой самой Краматорской агломерации. И один из самых крупных, то есть, в принципе, город крупнее, чем Покровск, по размерам, по крайней мере, что ж. И сейчас российские штурмовики фиксируются практически во всех районах города. При этом в южной и центральной части остаются отдельные позиции ВСУ, которые снабжаются по воздуху. Могут ли украинские военнослужащие выйти из Константиновки? Это большой вопрос. Вот. Ну, вероятно, плотного окружения по-прежнему нет, так же, как это было, допустим, в Мирнограде, где несколько сотен украинских военнослужащих находились в центре города, и значительной их части все-таки удалось выйти в итоге, вот, несмотря на то, что они в окружении находились несколько недель, фактически в окружении. Вот. Но, тем не менее, можно сказать, что судьба Константиновки предрешена в любом случае, российские войска так или иначе ее займут. Это существенно улучшит положение российских войск, штурмующих или пытающихся, скажем так, пытающихся наступать на Краматорскую агломерацию с разных сторон. При этом на другом краю этой дуги, которая опоясывает Краматорскую агломерацию, российские войска точно таким же образом пытаются сейчас захватить город Лиман. Это к северо-востоку от Славянска и Краматорска. Ну, там, в отличие от Константиновки, есть у Украины всегда возможность укрыться за рекой Северский Донец, которую форсировать российским войскам сходу явно будет очень трудно. Поэтому этому участку фронта ВСУ в последние недели уделяли значительное внимание, поскольку угроза потери Лимана создалась еще в начале весны. Там были попытки ВСУ контратаковать на флангах и не допустить российских штурмовиков к окраинам Лимана. Вот. Но, тем не менее, закрепиться российским войскам там удалось. И вот сейчас штурмовики распространяются, опять же, по всему городу. Он не такой большой, как Константиновка. Но там большое количество промышленных предприятий, железнодорожный узел. И вот практически, опять же, во всех районах Лимана присутствие российских штурмовиков сейчас наблюдается. Это может привести к тому, что ВСУ в обозримом будущем придется отступить за Северский Донец. Это основная проблема с этим связанная заключается в том, что Славянск фактически примыкает к этому району, фактически примыкает к реке, и у российских войск может появиться возможность для накопления операторов дронов в Лимане и окрестностях для того, чтобы Славянск атаковать уже дронами ближнего действия. И между Константиновкой и Лиманом российские войска продолжают наступать вдоль южного берега Северского Донца, то есть противоположного от Лимана, там, где российские войска захватили город Северск в прошлом году. Это наступление продолжается, вот российские войска достигли села Райалександровка, его достигли еще в мае, вот сейчас за несколько недель его удалось захватить, крупное село. Вот. И, опять же, все идет к тому, что в обозримом будущем, там, недели или месяцы, сложно сказать, российским войскам удастся очистить от ВСУ район между Северским Донцом и каналом Северский Донец-Донбасс. Посмотреть на карте и выйти непосредственно к окраинам Славянска и, возможно, Краматорска в перспективе. Таким образом, российское наступление продолжается, несмотря на его небольшие темпы, за счет движения, в том числе по городской застройке в Константиновке, и за счет того, что по-прежнему ВСУ не удалось создать надежный заслон против российской группировки, которая получила еще несколько месяцев назад подкрепление из Херсонской области, перебросили дивизию. Не удалось создать заслон против этого российского наступления на участке между каналом Северский Донец, Донбасс и, собственно, рекой Северский Донец. Российским войскам удается продолжать наступление на Краматорскую агломерацию.
Как это выглядит на земле? То самое просачивание, когда небольшими группами занимают все возможные подвалы, укрытия, потом приходят операторы дронов, когда вытесняются украинские в данном случае силы, которые тоже стоят оборудование где-нибудь повыше и ведут охоту, обеспечивая за счет расширения своей киллзоны новое просачивание. Примерно так работает?
Работает традиционно, начинается каждая операция с борьбой операторов дронов друг с другом. В этом районе, где сосредоточены основные силы, во-первых, операторов дронов двух российских группировок, созданных на базе военных округов. Каждая из этих группировок имеет отдельный полк операторов дронов, задача которых во многом как раз сводится к борьбе с операторами дронов противника. Все это поддержано силами НПО «Орбикон», главной организации Российского министерства обороны по экспериментам с дронами, по применению разных экспериментальных систем, в том числе как раз аналогов украинских систем по ударам по среднему тылу. В принципе, российские войска начали подобные эксперименты раньше, чем их внедрили в ВСУ. И вот этими значительными силами операторов дронов, это уже не считая операторов, которые входят в состав общевойсковых армий, дивизий, бригад и так далее. То есть это только отдельные части, которые как раз задача которых является борьба с операторами дронов противника. Каждая из операций на земле предваряется сначала длительной борьбой с операторами дронов противника. Они все такие дискретные. Не выглядит так, что надо прорваться на 20 километров и выйти к окраинам Славянска. Нет, операция выглядит, надо захватить Райалександровку. Выявляются операторы дронов противника, которые работают в Райалександровке. На них долго воздействуют собственные операторы дронов. когда сопротивление противника ослабевает, тогда уже в дело вступают российские штурмовики. Там по-прежнему есть разные варианты от просачивания малыми группами до попыток преодолеть какое-то открытое расстояние, что называется, средств индивидуальной мобильности, типа мотоцикл, квадроцикл и так далее. Реже используется бронетехника. Ну и вот темпом в сотни метров в день это наступление продолжается последние недели. Когда российские штурмовики достигают населенного пункта, им удается в нем накопиться, наступление идет проще. Вот той же самой Рай-Александровкой, как только российским штурмовикам удалось накопиться на окраинах села, через 10 дней фактически все село было им захвачено. Ну, следует ожидать, что, опять же, никакого прорыва не случится, несмотря на захват Рай-Александровки и сел на берегу Северского Донца, на южном берегу. Собственно, это самое дискретное наступление и продолжится. Следующий этап предполагает, опять же, продолжительную борьбу с операторами дронов противника и дальше задействование штурмовиков для продвижения на несколько километров. И все это, опять же, может занимать недели.
Спасибо за объяснение. Хочется привести слова Путина, который говорит, что несмотря на удары по тылам, наши ребята, такая у него цитата была, когда он встречался с выпускниками вузов, долбят на фронте каждый день, и, как обычно, он любит говорить про то, что на всей протяженности фронта оказываем давление, продвигаемся. Вот, дескать, удары по тылам не влияют на наступление. Влияют, темпы снизились, но это наступление есть. Давай про это немножко поговорим, про тупик, не тупик, и про то, к каким выводам это подталкивает. Но сначала хочу обратиться к зрителям в первую очередь. Если у вас проблемы с этим видео или любыми другими видео бывают, вы находитесь в России, а с VPN, даже с VPN, может не очень хорошо все это работать, непременно скачайте приложение «Медузы», мобильное приложение нашего издания, и тогда, что случилось, вы можете смотреть не на YouTube, а при помощи нашего плеера, и там проблем должно быть меньше, умеет наше приложение обходить блокировки. Кроме того, если вы будете читать где-то на улице или в транспорте, если вас нервирует, что тут может заглянуть в ваш телефон, это все-таки «Медуза», какая-то нежелательная, иноагентская, вот это вот все, просто нервничайте. Вы там в установках можете сменить значок. Сделайте все это, в смысле, скачайте, смените значок, наслаждайтесь, смотрите. Все это проделайте, пожалуйста. Про дроны, про наступление хочу обратиться к изданию под названием FT, Financial Times, которое написало материал с заголовком примерно следующим. Опубликовал, написали его, конечно, Макс Седан и Фабрис Депре. «Военная машина Путина забуксовала из-за дронов», и там логика у материала примерно такая. Война в тупике. Путин этого не понимает, потому что он человек старой закалки, и потому что он, с одной стороны, не доверяет командованию, в частности, Герасимову, с другой стороны, волей-неволей ему верит и ожидает, что вот это продолжающееся давление приведет к тому, что украинская военная машина сломается. А украинцы говорят вслух и, ну, в смысле, публично и не публично журналистам, что 10-20 тысяч операторов дронов уже изолировали фронт и логистику, и все, Россия может нести только потери, изрядное преувеличение, но тем не менее. И вывод статьи: можно применить ядерную бомбу с точки зрения Российской Федерации, чтобы эту ситуацию сломать, или объявить мобилизацию. Конечно, многие российские медиа вынесли вперед в заголовке про мобилизацию. Давай, пожалуйста, этот материал обсудим. Ну, есть некоторые преувеличения, я бы сказал, хотя со многим можно и согласиться в этой, особенно вступительной части. Что ты думаешь насчет возможности мобилизации, тем более, что «Медуза» и другие российские издания фиксируют, что в политическом руководстве России, около политического руководства России, какие-то такие разговоры идут. Веришь в то, что будет мобилизация в ближайшее время, скажем, осенью?
А констатирующую часть мы не обсуждаем. То есть про тупик и про все остальное.
Ну, давай, давай. Просто про мобилизацию интереснее. Давай сперва про мобилизацию, а потом уже давай. Критика коллег.
Ну, это странно, все-таки, ну, Я так понимаю, что они исходят из какой-то констатации. Могу предположить, что в основе лежат украинский расчет того, что происходит на поле боя, который состоит из двух частей, что наступление идет меньшими темпами, чем это происходило раньше. Если такие темпы даже сохранятся, вот, они не уменьшатся, то это приведет к тому, что российские войска выйдут к окраинам Краматорска и Славянска того же, вот, который по случаю стал центральной точкой всей войны. Вот. Опять же, мы много обсуждали, как это случилось и почему. Вот они выйдут к, ну, может быть, к началу 27-го года. Там осталось 15-20 километров, но для того, чтобы российские войска смогли их пройти. Ну, на одном участке, опять же, со стороны Северска, может быть, это произойдет раньше. В случае, если ВСУ не предпримут, командование ВСУ не предпримет каких-то действий, потому чтобы это российское наступление остановить, во что я не верю, что они не предпримут. Наверняка такое случится. И какие-то попытки ударов по флангам со стороны канала Северский Донец-Донбасс уже были. Вот, возможно, мы увидим более серьезные, более интенсивные попытки наступления остановить. Вот, но для того, чтобы выйти с нескольких сторон к окраинам Краматорска и Славянска, а также попытаться перерезать дороги, которые ведут от Краматорска и Славянска на север и на запад, потребуется, по крайней мере, несколько месяцев уж точно, возможно, больше. Ну и, собственно, расчет Украины заключается в том, что максимальное количество времени российским войскам на это придется потратить, при том, что потери для них в процессе будут неприемлемыми. Могут считаться потери, которые значительно превышают темпы найма новых контрактников, которые, как мы можем предполагать, а предполагаем это на основе отчетов об исполнении бюджетов 40 примерно регионов. К сожалению, для всех регионов таких данных нет. Есть для 40, можно экстраполировать это на всю Россию. И мы знаем, что это хорошо работает, поскольку у нас есть поквартальные данные из федерального бюджета, с помощью которых можно подтвердить помесячные данные об исполнении региональных бюджетов и эту самую экстраполяцию. Так вот, эта экстраполяция дает нам для второго квартала этого года по-прежнему 30 тысяч свеженанятых контрактников в месяц. Ну, вот, по крайней мере, для мая, для апреля и для мая. В начале года было падение, которое, возможно, связано со всякими техническими проблемами в бюджете. Ну, так бывает, что отчетность не вполне соответствует тому, что на самом деле происходит. То есть мы можем предположить, что примерно 30 тысяч в месяц, так же, как это было в прошлом году, российская армия нанимает. Вот нужно, чтобы потери российской армии безвозвратны. То есть это речь не идет про легко раненых, которые отправились в госпиталь и через неделю или там, через две вернулись на фронт. Речь идет про безвозвратные потери, то есть это убитые, пропавшие без вести, которые тоже те же самые убитые, просто не зафиксированные военной статистикой пока что, а также тяжелораненые, которые были списаны из армии. Когда эти потери значительно превысят эти самые 30 тысяч свеженанятых, такие потери можно считать неприемлемым, по крайней мере, для той военной системы, которая действует сейчас. Вот если численность российской армии из-за этого начнет уменьшаться, и это приведет к кризису, связанным с дефицитом пехоты, прежде всего, ну и, в принципе, войск на линии фронта. Мы это заметим, на самом деле, и без всякой статистики, без всяких попыток выявить это самое количество погибших, раненых, пропавших без вести и так далее, и без того, чтобы отслеживать компанию по найму новых контрактников. Когда происходит дефицит пехоты, это очень хорошо видно и слышно из сообщений людей, которые находятся на фронте. Пока мы такого не наблюдаем. Мы наблюдаем жалобы на дроны, на то, что невозможно передвигаться. Есть репортажи там, российских военкоров, которые побывали в передовых частях, там, не знаю, на позициях операторов дронов, про то, что основная сложность — это заехать и выехать с этих самых позиций, что это практически невозможно, и каждый заезд и выезд представляет из себя отдельную спецоперацию с участием разведки, артиллерии и так далее. Вот. И каких-то специальных транспортных подразделений, которые методом проб и ошибок научились преодолевать те самые там, 10 километров до ближайшего тыла, где относительно безопасно. Вот. И становится все менее безопасно из-за ударов по средним тылам. В общем, ну, эти описания мы видим каждый день в большом количестве. Есть, опять же, сообщение про то, что мы вели штурмовые действия из роты в 100 человек осталось 10, но нет сообщений про то, что на месте этой роты не оказалось потом следующее, чтобы тоже принять с тем же примерно результатом в участии в штурмовых действиях. Вот когда это произойдет, мы это, конечно, в любом случае увидим, но думаю, что мы раньше сможем выявить проблемы как с наймом новых контрактников, так и проблемы с потерями. Украина сообщает про то, что она с Нового года, по крайней мере, или с декабря, убивает и наносит безвозвратные потери российской армии. Там в разных сообщениях по-разному. То ли убивает больше 30 тысяч человек, то ли общие безвозвратные потери больше 30 тысяч человек. Напомню, что у нас есть инструмент для оценки. У него есть некоторые проблемы с... Основная проблема, связанная с лагом. Нам эти данные... Мы эти данные получаем позже, чем это случается, примерно на от полугода до трех месяцев. Вот. Поэтому сейчас как раз мы получаем данные про начало 2026 года, и аккуратно можно сказать, что вряд ли украинские сообщения о том, что безвозвратные потери в России составляют больше 30 тысяч человек в месяц, вряд ли они верны. Хотя, в принципе, уже недалеко, если там год назад можно было уверенно сказать, что нет, российские потери не могут составлять 1000 человек в день или там, 30 тысяч человек в месяц, то сейчас уже не так далеко до этих показателей. Вот. Но, тем не менее, пока острого дефицита личного состава в российских войсках нет. Есть куча других проблем тактического свойства прежде всего. Появились проблемы со средним тылом, то есть со снабжением даже тех частей, которые находятся вне традиционной киллзоны. Основная часть войск и с той, и с другой стороны, и в российской армии, и в ВСУ. Основная часть личного состава находится вне киллзоны и обеспечивает боевые действия передовых частей, штурмовиков, передовых операторов дронов, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта. И как раз и занимаются тем, чтобы остановить любое продвижение, вообще любое движение врага в этой самой киллзоне. Вот. Но основная часть находится, обеспечивает действия этих войск с тыловых позиций в 10-15 и более километрах от линии фронта. Вот сейчас за счет ударов по средним тылам и с той, и с другой стороны, но прежде всего, конечно, со стороны ВСУ, там намечаются проблемы, хотя мы в полный рост еще пока эти проблемы не видим. То есть нет такого, что снабжение передовых частей полностью прервалось из-за ударов по средним тылам. Кстати, возможно, отчасти из-за целеполагания этих ударов не всегда эти удары связаны с направлены на прерывание снабжения передовых частей. Вот часто используются для наглядных акций типа блокады Крыма. Все тактические проблемы понятны. Действительно, потери российской армии за 25-й год и за начало 26-го года выросли по сравнению, там, допустим, с 24-м. Но скорее можно сейчас говорить о том, что эти потери стабилизировались на каком-то более высоком, чем было в 24-м году, уровне, но недостаточном для того, чтобы вызвать кризис дефицита личного состава в российской армии. Понятно, что необходимость мобилизации, она прежде всего, конечно, вызвана именно с балансом привлечения новых контрактников по традиционной системе, которая действует уже с 23-го года, и худо-бедно снабжала российскую армию личным составом в достаточном количестве и, соответственно, потерями. В случае, если Украине удастся достичь этой самой цели, то есть выводить из строя больше российских военных, чем российская армия может нанять с помощью традиционных методов, то есть за деньги, с помощью этих самых контрактников, с помощью этих контрактов, в этом случае вероятность мобилизации, конечно, существенно вырастет. Что касается использования мобилизации как в качестве буста для того, чтобы ускорить наступление, вряд ли это хороший метод для того, чтобы, допустим, десятки, сотни тысяч новых военнослужащих, нанятых с помощью принудительной мобилизации, можно было бы использовать на фронте, требуются какие-то организационные структуры. Причем желательно, чтобы эти организационные структуры были не просто какими-то резервными частями, из которых можно черпать новых штурмовиков вместо тех штурмовиков, которые были выведены из строя. А это должны быть организационные структуры, которые могут самостоятельно воевать более-менее. Такие структуры требуют штабов, учитывая, опять же, все сложности тактические, с которыми сталкиваются войска на фронте. Это должны быть штабы, которые представляют себе, как вести современные боевые действия. Иначе вся эта масса пехоты просто не имеет никакого смысла и станет тем самым мясом, про которое любят рассказывать. Да. Требуется техника. Требуется в современных условиях каждому подразделению требуются собственные операторы дронов, поскольку понятно, что есть какие-то отдельные части, подчиняющиеся вышестоящим штабам, которые решают свои какие-то задачи. Но вообще каждому подразделению требуется для решения своих локальных задач, требуется в том числе операторы дронов. По-прежнему мы видим, что, несмотря на все усилия по внедрению там, искусственного интеллекта, что бы ни подразумевалось под этим термином, по-прежнему один оператор, один дрон — это как бы стандарт. Ну и учитывая, что эти все дроны, то есть большая их часть используется в одностороннем порядке, то есть как дроны-камикадзе, что называется. Один оператор, один дрон, одна цель. Чем меньше эти цели, тем больше нужно дронов, тем больше нужно операторов. И вот если говорить про дефицит, то совершенно точно есть и в российской армии, в ВСУ, может быть, в меньшей степени, есть дефицит операторов дронов, есть дефицит дронов у многих подразделений, который не позволяет даже при наличии большого количества операторов работать достаточно интенсивно, воевать. Поэтому российское командование последние там, полгода прилагало усилия к рекрутингу специальных людей, которые могут быть операторами дронов. Очевидно, что не все люди, которые приходят в российскую армию, заключают контракт, могут быть операторами дронов даже при каком-то интенсивном обучении в течение там, нескольких недель. Вот, все-таки должен быть довольно специальный контингент, который в состоянии этим заниматься эффективно. Насколько можно судить, эта кампания по рекрутингу пока ожидаемых результатов не дала. Но, опять же, мы можем ориентироваться только на какие-то отдельные сообщения от людей, которые связаны с, скажем так, с дроновой индустрией в России, с людьми, которые близки к штабам. Вот, статистики у нас нет по поводу, которая позволяла бы оценить именно рекрутинг людей, которые заключает контракты в качестве операторов дронов. Опять же, ясно, с чем связаны проблемы. Там людям обещают, что контракт будет строго на год и не будет автоматически продлен, в отличие от тех же самых штурмовиков и прочих военнослужащих, которые заключают контракт. Естественно, российскому Минобороны никто не верит. Естественно, все случаи, когда подписавшие контракт в качестве операторов дронов, но не прошедшие испытательный срок, потом были отправлены штурмовики, все эти случаи сразу всплывают и дополнительно усложняют рекрутинг студентов и так далее, которые в состоянии оценить все опасности, которые с этим связаны. В отличие от значительной части людей, которые подписывают контракты, даже не зная по-прежнему на уже на какой-то на третий год рекрутинга по-прежнему не знают, что контракт автоматически продлевается. Вот они видят, что контракт на год там подписывают, потом очень удивляются, что... Ну, таких уже, конечно, меньше, чем было в 23-24 году, но все равно такие еще есть случаи, и про них известно. Вот, поэтому сама по себе мобилизация немедленного буста, немедленного создания численного преимущества, которое позволит прорвать фронт, она не дает. Не говоря уже о том, что для того, чтобы прорвать фронт, требуется возвращение на поле боя бронетехники. Естественно, основанное на новых тактических принципах, на том, что операторы дронов противника, которые могут быть злейшим врагом этой самой бронетехники, должны быть предварительно, если не уничтожены, то подавлены, но без использования значительных, так, больших масс бронетехники в составе подразделений прорыва фронта не произойдет в любом случае. То есть от того, что на фронте появится большее количество штурмовиков, ну, возможно, это где-то поможет. Это даст возможность отбивать украинские контратаки, которые мешают российским войскам продвигаться, еще что-нибудь. Но для наступательных боевых действий этого явно недостаточно. Поэтому, если вот рассматривать всю ситуацию с мобилизацией в двух контекстах. Первый — это контекст баланса найма новых контрактников и потерь. И второй контекст — это желание якобы имеющиеся у Кремля интенсифицировать боевые действия, прорвать фронт и так далее, чего мы не видим. То есть мы не видим попыток таких тоже. То есть мы видим по-прежнему попытки продвигаться медленными темпами на большом количестве направлений, где войска имеют собственные какие-то задачи, которые давно определены. Ну и вот вне зависимости от успеха эти попытки продолжаются. Ну, да, допустим, самое... То, чего мы давно не обсуждали, ситуация под Купинском, где значительная российская группировка, состоящая из войск группировки «Запад» и одной армии группировки «Север», пыталась Купинск захватить. Потом командование ВСУ ввело в бой группировку, задача которой была контрнаступление в районе Купинска. Удалось российские войска из западной части, по крайней мере, Купинска выбить. Ситуация для ВСУ улучшилась. Вот сейчас вновь российские войска близки к тому, чтобы Купинск захватить. Мало того, близки к тому, чтобы полностью выбить украинские войска с восточного берега реки Оскол, который делит Купинск пополам. Ну, не прошло и там 8 месяцев с начала всей этой истории. Какое-то отношение имеет к политическим и стратегическим целям войны, сказать, сложно, вот, но эта битва за Купинск продолжается с существенными привлеченными силами с обеих сторон. Ясно, что была политическая... У украинского контрнаступления... Сначала у российского наступления, потом у украинского контрнаступления были политические цели, потому что почему-то обе стороны на переговорах рассказывали Трампу именно про город Купинск. Не знаю, может, название ему Трампу нравилось, вот, но они пытались Трампа убедить, что именно там они побеждают, и это имеет какое-то влияние на ход войны. Нет, это отдельный участок фронта, несмотря на большое количество войск, которые в этой битве участвуют. Вот, сейчас, после поражений зимой, российские войска вновь пытаются достигнуть тех целей, которые Путин перед ними поставил, видимо, год назад еще. и с переменным успехом. То есть есть участки фронта, где ВСУ продолжают контрнаступление и, очевидно, имеют преимущество, например, на берегу Днепра в Запорожской области. Продолжается украинское контрнаступление против северного фланга российской группировки «Восток», который наступает в Запорожской области на город Орехов, на Малую Токмачку. Сейчас последнюю неделю, там, может быть, пару недель, судя по видео, начался новый этап украинского контрнаступления против этого северного фланга. Несмотря на то, что российская команда не перебросила туда резервы со стороны Покровской и Константиновки, чем ослабила группировку российскую, наступающую на Краматорск. Вот. Но, тем не менее, полностью российское наступление на Орехов остановить с помощью этого контрнаступления не удалось. Вот мы продолжаем в том же режиме, который был в 25-м году. То есть российские штабы этих самых группировок имеют задачи. Путин периодически рассказывает, что темпы наступления не такие высокие, как хотелось бы, да, но тем не менее это наступление продолжается. Поэтому, да, и что бы могли сделать еще несколько сотен тысяч российских военнослужащих в этом смысле? Смогли бы они прорвать фронт? Ну, наверное, если потратить еще полгода, может быть, больше на создание из этих военнослужащих организационных структур, то есть типа подразделений, соединений, объединений армий новых, попытаться их в условиях дефицита техники, в условиях дефицита операторов, дронов и так далее, сформировать из них какие-то структуры, которые могут воевать, это бы улучшило бы ситуацию для российского командования. При ухудшении, естественно, скажем так, социальной обстановки в обществе. Очевидно, что нам сложно сказать, насколько это повлияет на само общество, но абсолютно точно можно сказать, что Кремль после своего опыта с принудительной мобилизацией в 2022 году считает новый этап такой мобилизации рискованной с социальной точки зрения.
Самый последний вопрос про Беларусь. Очень коротко. Да, нет, ударит Украина, не ударит. Я бы сказал еще несколько дней назад, что нет, а вот сейчас, читая новости, есть ощущение, что это в стиле Владимира Зеленского и его команды делать нетривиальные шаги с неочевидной пользой, с неочевидным результатом.
Ну, начнем с того, что является поводом, предлогом к этим возможным ударам. Да, действительно, это общеизвестно, что на территории Беларуси располагаются ретрансляторы, которые используются для создания этих самых межсетей, для того, чтобы часть дронов, которые атакуют Киев и Киевскую область, обладала двусторонней видеосвязью. Понятно, что значительная часть и дронов, и ракет, которые используются для этих ударов, такой двусторонней связью не обладают, а летят по заранее введенным координатам. Вот часть, действительно, даже появляются видео с российской стороны, снятые этими самыми дронами. Часть из них используют сети связи для того, чтобы дроны могли быть наведены с помощью видео на какие-то цели. Вот. Это не основная, как я уже сказал, не основной способ использования этих дронов. Но при этом проблема такая существует. Не только на этом участке, но и на других. Но только на этом участке для того, чтобы создать эти межсети, используются территории Беларуси. При этом надо сказать, что, в принципе, участие Беларуси в войне, как союзник России, находится на минимальном уровне сейчас. То есть если сначала в 22-м году непосредственно территория Беларуси использовалась для вторжения, потом она использовалась для отдыха, обучения войск, для запуска дронов, потом для пролета дронов через территорию Беларуси. Сейчас ничего такого нет. Но вот есть какое-то минимальное использование для для создания радиосетей. Наверное, можно было бы пренебречь таким участием Белоруссии в войне. Но вполне вероятно, есть какие-то политические соображения, которые подогревают этот кризис со стороны Украины. Опасности вовлечения Беларуси в войну на стороне России по-прежнему... То есть такая опасность, она, конечно, всегда есть, но ничто не указывает на то, что этот риск для Украины растет. Мало того, как я уже сказал, что скорее он снижается. А сама по себе армия Беларуси, в случае ее вовлечения в войну, никак не изменит баланс сил. Армия Беларуси мирного времени, она ни в какое сравнение ни с российской армией, ни с украинской не идет. Естественно, существует, как у каждой страны, существует план мобилизации, который позволит численность армии увеличить, нарастить количество соединений, штабы которых существуют, вот, но нет наполнения личным составом. Увеличить количество соединений, в этом случае какое-то влияние на ситуацию, особенно с учетом близости территории Беларуси к Киеву, белорусская армия могла бы оказать. Вот. Сейчас ничего похожего на это нет. Возможности проведения мобилизации, не являясь специалистом по белорусской политике, не могу оценить, опять же, социальные последствия проведения такой мобилизации в Беларуси. Возможно, в случае какой-то попытки удара по ретрансляторам, которые находятся, российским ретрансляторам, которые находятся в южной части Беларуси, вероятность такой мобилизации и возможность такой мобилизации вырастет. Но, опять же, не берусь это оценивать, поскольку не являюсь специалистом по белорусской внутренней политике.
Хорошо, давай заканчивать. Подводим в буквальном смысле черту под сегодняшним разговором. Это был военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец. Если хотите поддержать его работу и работу всей редакции, можно деньгами. По ссылке в описании вы найдете форму, и там можете оформить ежемесячные, регулярные пожертвования. Хотите разовые, сумму можете выбирать сами. Кроме того, на YouTube и функция спонсорства, и суперспасибо, импульсная такая благодарность доступны. Спасибо, дорогой Митя. До встречи через неделю.
Спасибо, пока.